Приветствую вас, уважаемые слушатели. Пользуясь высказыванием известнейшего в нашей стране политолога Лилии Шевцовой на страницах интернета «Два лица российской власти и два удара по российской власти», скажу, что это и есть тема нашего сегодняшнего дайджеста, поскольку все медиапространство в основном посвящено обсуждению названных проблем. Шакалы будут наказаны по закону Российской Федерации. В газете «Известия» 18 января 2016 года была опубликована статья под таким заголовком, автором которой является глава Чечни Рамзан Кадыров. В частности, есть там такие строки. Так называемая внесистемная оппозиция обнаглела до такой степени, что использует федеральные СМИ для продвижения своих идей по разрушению российского государства. Эхо Москвы, Дождь, РБК и другие с удовольствием транслируют их фальшивые лицемерные заявления, пропитанные глубокой ненавистью к России. А когда получают жесткий ответ с массовой поддержкой, завывая и поджав свой шакалий хвост, бегут к своим защитникам. Если у этих собак есть свои защитники в нашей стране, то у российского народа главный защитник – президент нашей страны Владимир Путин. И я готов выполнить его приказ любой сложности. Чем дольше власть не реагировала на выступление Кадырова, тем больше в медийном пространстве появлялось ответов и обсуждений. Андрей Колесников, журналист, руководитель программ Московского центра Карнеги.
То, что он неожиданно вылез сейчас вот с этими оскорблениями в адрес уважаемых людей цвета нации, свидетельствует о его некоторой неуверенности в своем положении в российском политическом истеблишменте. Мне кажется, это от неуверенности, от подготовки к 2018 году всего политического класса. Возможно, федеральная власть думает о том, сохранять ли ту модель управления Чечней, которая есть сейчас, потому что, с одной стороны, эта модель, скажу парадоксальным образом, достаточно эффективна. Можно критиковать Путина, но он нашел способ остановить войну вот таким вот образом, создав феодальный анклав абсолютно. Но этот анклав опасен тем, что там выросло что-то совершенно фантастическое. Сон разума рождает чудовище. Я думаю, что федеральная власть не знает, что теперь делать с этим анклавом.
Евгений Альбац, главный редактор журнала New Times.
Я хочу сказать Рамзану Кадырову, что я господина Кадырова не боюсь. Боевиков его не боюсь. Пугать меня совершенно бесполезно. Я также хочу вам сказать, господин Кадыров, что это оскорбительно слышать от ваших людей тем, кто, как я, был в Чечне во время Первой войны и во время Второй войны. Вам вообще должно быть стыдно за то, что вы себе смеете говорить. Потому что если бы не мы, журналисты, то вас бы в Чечне тогда, в 94-м 95-м уничтожали бы, и никто бы об этом даже бы не знал. Это такое бесстыдство со стороны Кадырова говорить это в адрес журналистов. И уж, конечно, когда нас учат Родину любить, а люди, которые на протяжении десятилетия от большой любви к России стреляли в солдат федеральной армии, это вообще за пределами добра и зла. Вот как-то нам оставьте наше право любить нашу Родину так, как нам это кажется удобным и правильным.
В среду Кремль впервые отреагировал на скандальные высказывания Рамзана Кадырова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента, призвал не нагнетать ситуацию.
Давайте обратим внимание, что речь идет именно о несистемной оппозиции. Это те, кто находится вне легитимного политического поля страны. Это те, кто в своей деятельности не остаются в рамках закона и готовы его нарушать, в том числе и во вред стране. Не нужно нагнетать, нужно просто спокойно прочитать сказано. Если говорить о тех, кто, заводя какую-то речь о политической деятельности, говорит о своей готовности выйти за рамки закона намеренно, то, конечно, это люди, которые как минимум не способствуют стабильности и процветанию нашего с вами государства.
Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала Russia Today и Международного информационного агентства России сегодня, не соглашается ни с жесткими формулировками Кадырова, ни с тем, что позволяет оппозиция себе в соцсетях, в том числе и в ее персональный адрес.
Конечно, знаем, что Рамзан Кадыров человек воинственный, мы знаем его биографию. И поэтому чему тут удивляться? А я человек мирный. Если вопрос в том, что использовала бы я такие формулировки, конечно, нет, даже по отношению к своим личным врагам. Если бы они у меня были. Я поддерживаю свободу слова для всех. Что совершенно не означает, что мне нравятся такие высказывания. Я не люблю, когда в обществе повышают градус. Градус дискуссии, градус полемики, градус чего бы то ни было. Поэтому мне одинаково не нравятся агрессивные выпады Навального и агрессивные выпады Кадырова. На самом деле, я в речи Кадырова вещей, которые нарушали бы действующее законодательство, да, а именно призывов кого-то убивать, не видела.
И снова Лилия Шевцова. Кадыров, неважно, кто его спровоцировал и зачем, Фактом публичного навязывания себя и своих пехотинцев Путину в качестве придворной гвардии усиливает впечатление слабости и растерянности Кремля. Сам стиль его заверений в лояльности смахивает на шантаж. Между тем, Кремль не может допустить, чтобы хвост вилял собакой. Тем более этого не может допустить силовая элита. Вот вам очередной парадокс. Кадыров как консолидирующий фактор не только российской оппозиции, но и российских силовиков. То, что делает чеченский глава, это самоубийство. Но если Кремль не сможет заставить его замолчать, это будет самоубийством Кремля. Так что Кремлю не позавидуешь. Мы оказались в числе стран, которые проигрывают. Герман Греф. Гайдаровский форум – одно из крупнейших ежегодных научных событий международного уровня в России в области экономики. Он проводится с 2010 года в память о выдающемся идеологе российских реформ начала 90-х годов Егоре Гайдаре. Яркие заявления, сделанные на этом форуме, вызвали очень острые дискуссии в медийном пространстве. Как пишут многие издания, бесспорным чемпионом по остроте реакции соцсетей стал Герман Греф, который заявил, что Россия – это страна дауншифтер, которая проиграла технологическую конкуренцию с западным миром. А вот и отклики специалистов. Наталья Зубаревич, директор региональной программы Независимого института социальной политики.
Мне кажется, что за умными словами и за словом дауншифтер, который, в общем, не совсем отражает, мягко говоря, то, что у нас происходит, была спрятана одна простая вещь. Ребята, мы отстаем. Мы отстаем все дальше. Надо что-то делать. Барьеры нашего развития таковы, что мы уже пошли в минус. Это далеко не только нефть. Вот если отбросить краудсорсинги, апгрейды и все вот веселые слова вместе с дауншифтингом, мне кажется, это было зашифрованное послание нашего уважаемого главы Сбербанка. Я, конечно, могу ошибаться.
Дмитрий Будрин, зам главного редактора газеты «Коммерсант».
Я такие выступления Германовича слышал, наверное, раз 6-7 в году. Это довольно популярный формат. Во-первых, они обязательно встречаются на экзаменах Сбербанка на всех форумах. А это практически всегда сенсация и так далее. И вообще, если серьезно, да, там, то примерно понятно психологическое состояние Германовича. Дело в том, что сам-то Сбербанк действительно за последние, там, скажем, несколько лет относительно других российских банков не очень отстает. И даже их для мелких банков такие опережает. Такие эволюции Сбербанка мы видим. И ему есть чем гордиться, да, там, кстати, есть на что возмущаться. Ему, конечно, хотелось бы, чтобы вся страна двигалась примерно с той же скоростью, с которой движется Сбербанк. Она с такой скоростью двигаться не хочет. Ну, значит, почему не хочет? Не хочет, значит, дауншифтер.
Оказывается, рукописи горят. Такого не случалось почти 100 лет, как пишет пресса. В Иркутинском горно-экономическом колледже сожжены десятки экземпляров учебной литературы, изданной по проекту обновления гуманитарного образования России при поддержке Института «Открытое общество» фонда Сороса. Ирина Прохорова, главный редактор нового литературного обозрения, настаивает на том, что фонд Сороса имел очень серьезный экспертный совет, который скрупулезно отбирал книги для издания, и там было все в порядке с идеологией.
Во-первых, он не издал книжки, он поддерживал издание многих книг. Надо сказать, что у него были целый ряд программ в 90-е годы, где он давал деньги на переводы, на поддержку частичную, или закупал иногда книги у издателей. Кстати, этим самым очень помог многим интеллектуальным издательствам просто состояться и удержаться. То есть очень печально, что Воркутинский суд, значит, лишился просто прекрасных книг, по которым училось, наверное, пару поколений людей. Можно только здесь порыдать над невежеством и, в общем, произволом. Нарушена, мне кажется, самая святая заповедь, которая существовала в России на протяжении нескольких веков. Кажется, она была озвучена, я уж не помню, кем из великих, да, что плохие законы поправляются их плохим исполнением.
Журналист Антон Орех считает, что в Иркуте вообще вряд ли кто бы то ни было напечатал книги, если бы не помог фонд Сороса.
Они уже жгут книги. Мне странно только, что Министерство культуры пока еще осуждает такие акции. Но ничего, дождемся мы того дня, когда в Министерстве будут составлять специальные списки для сожжения. Я не обожествляю книги как таковые. Есть среди них такие, которые становятся макулатурой в первые же мгновения после выхода в свет. Но мы живем в мире символов. Сжигание книг – это именно символ. Но сжигали книги так, чтобы не осталось ничего, кроме пепла. Фашисты. Мы сейчас называем фашистами всех подряд, от Порошенко до Обамы. А сами действуем в точности, как они. Книжки, уничтоженные в Воркуте, были вполне невинными. Вот я бы понял логику местных геростратов, если бы была опасная литература. Но опасна была лишь организация, которая эти книги выпустила. Впрочем, фонд Сороса не признан никаким судом преступной конторой, да и не мог быть признан, поскольку никаких преступлений не совершал.
Это все, друзья, о чем я успеваю вам рассказать. Этот дайджест подготовила Марина Чернова специально для радиостанции SBS. Всего вам доброго. SBS. 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 SBS.